Президиум Московского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Строго конфиденциально. Сведения о монархической организации «Алмазный фонд» были получены при розыске национальных сокровищ России, похищенных из патриаршей ризницы в Московском Кремле. Руководивший розыском Косачевский в настоящее время находится в подполье на Украине, установил, что «Алмазный фонд» представлял собой некое подобие белогвардейского кредитного банка, призванного финансировать освобождение царской семьи и формирование офицерских отрядов на юге России. Имущество фонда, состоявшее из ювелирных изделий, оценивалось в 20-25 миллионов золотых рублей. Похищенные боевиками Московской Федерации анархистских групп ценности фонда были переданы командиру анархистского отряда «Смерть мировому капиталу» Борису Галицкому, который, в свою очередь, отдал их на хранение своей сожительницы Елене Эгерт. По указанному на допросе Галицким адресу гражданки Эгерт не оказалось. При обыске на ее квартире ценности фонда обнаружены не были. Учитывая бесперспективность дальнейших поисков, розыскное дело производством прекращено. Начальник уголовно-розыскного подотдела Давыдов.
Юрий Кларов. Расследование возобновить. Радиоспектакль. Часть первая.
Это кипяток, скажите. Да, почем ваша курочка?
Сколько до Тверской возьмешь? К совдепу.
А чем платить будешь? Если бумажкам не сойдемся. Нам, гражданин, хороший день знаки ни к чему. Нам бы что по части пропитания.
Боже, где мои часы?
Ну вот это подойдет?
Сало? Да лежало я, небось. Ну да уж ладно. Где наша не пропадала, в лучшем виде доставлю. С ветерком.
Весна 20-го. Я возвращался в Москву с подпольной работы. Столица республики встречала сырым дующимся реки ветром, промозглым холодом и тяжелым застоявшимся запахом нежилого, давно покинутого хозяевами дома.
О, ну пошла, родимая. Это тебе не прежние времена. Раньше-то московских лошадей кормили не сухой соломой, а сеном и овсом. И каким овсом? Да, жили лошадки при покойном государе-императоре, царствие ему небесное.
Да, Москва изменилась. Исчезли ярко выкрашенные заборы и палисадники, ими зимой растапливали буржуйки. Исчезли спиленные и превращенные в дрова деревья многочисленных скверов, бульваров и садов. Заколоченные крест-накрест досками витрины магазинов, дома с облупившейся штукатуркой, унылые очереди у хлебных лавок.
Эх, мо, видали? Замедлила шаг. Вот скотина бессловесная, а понимает. Вот здесь был трактир «Отрада». Излюбленное у нас лихачей место. А теперь нет его. Учреждение какое-то. Ну вот и приехали, милый человек. Эй, на чаек бы?
Ну что, еще 300 целковых?
Да нет, гражданин хороший, я же говорил...
Ну ладно, вот, держи. Осталось у меня 2 соленых огурца.
Вот это другое дело. Премного вам благодарен.
В тот же день я был назначен начальником бригады мобиль Центра розыска республики, а утром следующего дня старый сыщик Петр Петрович Борин, с которым мы вместе расследовали ограбление патриаршей Ризницы, положил мне на стол розыскное дело по ценностям контрреволюционной организации «Алмазный фонд». Почему дело после моего отъезда было прекращено, более-менее ясно. А вот почему его возобновили?
Соблаговолите прочесть вот это письмо, Леонид Борисович.
Здравствуй, Алексей. Пересылаю тебе уже 3-е письмо, но от вас, кроме той записки, которая вселила в меня столько надежд, ничего не получил. Впечатление, что цепочка связи с тюрьмой где-то порвалась. С тюрьмой, интересно. Так, похоже, что красавец водит вас за нос. А кто такой красавец?
Не знаю.
Допрашивает он меня по-прежнему ежедневно, преимущественно по ночам, но уже без кровопускания, деликатно.
Нет.
Закончив официальную часть, красавец неизменно переходит к разговору по душам. Темы самые разнообразные, но без лучезарной Екатерины, разумеется, не обходится. Ого! Ха-ха! Вчера он мило пошутил, во сколько я оцениваю свою голову. Аппетит у него возрастает все больше и больше. Боюсь, что моя голова окажется тебе не по карману. Аристократа видел всего лишь раз на допросе. А кто такой аристократ, тоже не знаете?
Тоже не знаю.
Угу. Впечатление, что аристократ успел начисто забыть, для чего его сюда послали. Он мне особого доверия не внушает. Угу. Он с красавцем на «ты», но пора кончать. Привет товарищам. Лучезарная Екатерина.
Екатерина, уважаемый Леонид Борисович, из тех вещей, что не покупается и не продается. Это уникум. Это первый экземпляр дамского ордена, учрежденного Петром I во знаменование заслуг императрицы Екатерины в прусском походе. История ордена святой великомученицы Екатерины или ордена освобождения такова. Прусский поход сложился для Петра крайне неблагополучно. Окруженному и прижатому к реке русскому войску грозила гибель. «Извещаю вам», – писал император Сенату 10 июля 1711 года, «что я без особливой Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения». Или что впаду в турецкий плен. А через 3 дня после этого письма турки сняли свои заслоны и беспрепятственно выпустили из прусского лагеря русские войска. Какую именно роль сыграла в происшедшем Екатерина, неизвестно. Но в манифесте о ее коронации Петр указывал: «Наша любезнейшая супруга, государыня императрица Екатерина, великой помощницей была в наипаче в прусской кампании с турки, о том ведомо всей нашей армии. По некоторым свидетельствам, Екатерина тогда отдала туркам все свои драгоценности. По статусу орден не полагалось украшать драгоценными камнями. Однако для императрицы было сделано исключение. Овал в центре креста был заполнен крупным рубином, резным изображением святой Екатерины, вес которого определялся в 32 карата. По своим качествам может соперничать с лучшими рубинами в мире.
Извините, Петр Петрович, я задумался. Вспомнил, как наш эксперт по поводу каждой драгоценности из алмазного фонда читал мне целую лекцию. Так кто же автор письма?
Не установлен, Леонид Борисович.
А кому адресовано?
Тоже.
Так, значит, кто автор письма не установлен, кому адресовано тоже, кто такие красавец и аристократ, мы тоже не знаем. Но как письмо попало к вам в руки? Это вы, надеюсь, знаете?
Это знаю. Есть такой налетчик по кличке Кустарь. Мы за ним с 17-го охотимся. Так вот, с неделю назад удалось отыскать некую гражданку, на квартире которой он свою добычу хранит. Там-то и нашли это письмо. Золотые вещицы завернуты в него были.
Ага.
И попало оно к Кустарю случайно, во время какого-то налета. А какого, это мы при личном свидании с ним выясним. Так полагаю, что люди, у которых это письмо хранилось, многое нам рассказать смогут.
Да, но вы уверены, что наше свидание с Кустарем состоится?
Не сомневаюсь, Леонид Борисович. А Бобрский не знает. С хозяйкой квартиры мы глаз не спускаем. Как только встретятся они, возьмем. И запасной вариантик имеется. Я составил список земляков Кустаря, имеющих жительство в Москве.
Вы что же, их всех пособники к Кустарю определили?
Всех не всех, а на одного кое-какой материал у меня имеется. И Кустарь, говорят, ему как-то визит нанес.
Да, интересно, кто же это земляк Кустаря?
Старый наш знакомый, ювелир-перекупщик. Вы его знаете. По патриаршей резнице проходил. Да-да-да, Анатолий Федорович Глазуков.
Скажите, пожалуйста. А я думал, он за версту будет обходить те места, откуда дорога ведет в тюрьму.
Еще, помимо наружного наблюдения за домом Глазукова, мы и внутренним пользуемся.
Внедрили нашего сотрудника?
Нет. Его приказчик Филимонов нам услуги оказывает.
Ага.
Да, так что Кустарю деваться некуда. Куда ни кинь, везде клин.
Так, с этим вроде бы все пока ясно. Вот еще что, Петр Петрович, нам обязательно нужно установить место пребывания анархиста Галицкого.
Ну, это не так просто, Леонид Борисович.
Ну, мы попытаемся использовать легальных анархистов. Это я возьму на себя, а вы попробуйте заняться Еленой Эггарт. Может быть, за какую-нибудь ниточку и хватите, а?
Хорошо.
К моему немалому удивлению, отыскать людей, имевших в свое время какое-то отношение к Московской Федерации анархистских групп, оказалось не так уж сложно. Мне, не задумываясь, перечислили десятка два людей, которые могли бы пригодиться. Среди названных оказалась и фамилия патриарха русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова. Его биография пахла динамитом. Мне он немало в свое время попортил крови с сокровищами патриаршей резницы и ценностями алмазного фонда. Я ожидал застать Муратова за разработкой конструкции новой бомбы, предназначенной стать надежным залогом грядущего счастья человечества. Но ошибся. Динамитный старичок сидел на козетке и мирно пил морковный чай с сахарином.
Здрасте, Христофор Николаевич.
Косачевский, вы, оказывается, живы. А меня уверяли, что вас еще в прошлом году расстреляли в гуляй-поле по приказу Махно.
Да, очень сожалею, Христофор Николаевич, но...
Ничего, ничего, у вас еще все впереди. Присаживайтесь, пожалуйста.
Благодарю вас.
Не хотите ли чай? Пожалуйста, чашечку морковную. Кстати, говорят, что вы с Махно чуть ли не 17-го знакомы.
Да, почти что так. Знаете, в начале 18-го он меня посетил в Москве с заманчивым предложением. Подготовить покушение на гетмана Скоропадского.
И что же?
Ну, в отличие от вас, Христофор Николаевич, я никогда не был поклонником террора, но все-таки считал, что если одним гетманом станет меньше, то ни Россия, ни Украина от этого не пострадают. Расходы же были невелики. Нестор Иванович много не запрашивал. По его раскладкам, гетманская голова должна была обойтись нашей партийной кассе не дороже парочки поросят. Я готов был согласиться. Но вот товарищи не поддержали. Так дело ничем не кончилось. Поросята остались на Сухаревке, Скоропадские в Киеве. А никому тогда еще неизвестный Махно уехал в Гуляйполе.
Поросята. Вы веселый человек, Сочевский. Да. Чем же обязан, мой дорогой? Или вы пришли поделиться своими впечатлениями от встречи с Нестором Ивановичем?
Меня интересуют некоторые события 18-го года, Христофор Николаевич.
Допрос?
Ну что вы, дружеская беседа. Почему ценности алмазного фонда были отвезены в особняк, занимаемый отрядом Бориса Галицкого?
Ах, вон что!
Да.
Видите ли, мой дорогой, в доме анархии бывало слишком много случайных посетителей. А в особняк, занимаемый отрядом Галицкого, посторонние проникнуть не могли. Люди там были наиболее дисциплинированные, боеспособные. Я ему доверял. Борис отличался честностью. В его отряде расстреливали за каждый случай грабежа.
Но почему же он тогда отдал часть ценностей своей любовнице, Елене Эгерт?
Это он сделал по моему совету. К нам поступили сведения, что вы будете разоружать отряды Черной гвардии. Поэтому квартира Эгерт представлялась мне надежной. Угу.
Значит, у Елены Эгерт драгоценности находились только на хранении.
Разумеется.
Следовательно, вы ей тоже доверяли.
В отличие от вас, мы всегда доверяем Косачевскому.
Но это не ответ, Христофор Николаевич. Вы ее лично знали?
Знал.
Давно?
С февраля 18-го.
Через Галицкого?
Да.
Она тоже анархистка?
Беспартийная. Эгерт, насколько мне известно, стоял в стороне от политики.
Но сочувствовал анархистским идеям.
Как и каждый порядочный человек.
Бывало в доме анархии?
Довольно часто.
А раньше вы ей что-нибудь поручали?
Случалось.
А какого рода были эти поручения?
Не террористического характера.
Она уроженка Москвы?
По-моему, Петербурга. Но жила в Тобольске. Служил там у кого-то в гувернантках.
Позвольте, Галицкий ведь, кажется, сам тоже из Тобольска.
Да.
Он что, и с ней познакомился в Тобольске?
Видимо.
И вместе они в Москву приехали?
Борис говорил, что они встретились здесь случайно. Она тут гостила у сестры.
А вы что-нибудь знаете о ее сестре? Она до сих пор живет в Москве?
Представления не имею. Я вообще ее сестру видел только один раз. На квартире у Елены Эгер.
А куда Галицкий уехал в мае 18-го?
К матери.
В Тобольск?
Да.
А затем?
Был в Екатеринбурге.
Он взял с собой что-нибудь из ценностей фонда?
Вполне возможно. Революционная деятельность требует средств. А ведь вы нас не финансируете.
А где Галицкий сейчас?
Во всяком случае, не в Москве.
Вы с ним переписывались?
До середины 18-го года.
Я бы вас хотел попросить об одной любезности, Христофор Николаевич.
Прошу вас.
Вы не могли бы познакомить меня с письмами Галицкого?
Сожалею, но не имею привычки сохранять письма.
Ай-яй-яй.
Да и не было в них ничего такого, чего бы... Вы не знали. В них было лишь то,
о чем вы предпочли бы забыть.
Простите?
Охотно прощаю, мой дорогой.
Вы что-то начали говорить загадками, Христофор Николаевич?
А вы не обращайте внимания. Какой со старика спрос? Да и устал я. Не пора ли кончать, а?
Еще несколько минут, Христофор Николаевич.
Ну, если несколько минут.
Елену Эггерт вы после марта 18-го видели?
Видел, мой дорогой, раз, три, четыре.
А разве она не уехала вместе с Гальским?
А как же она могла уехать, ежели находилась в больнице?
В больнице?
Да, в больнице. После попытки наложить на себя руки.
В какой же больнице она находилась?
А зачем вам?
А с чем же была связана попытка самоубийства?
Вот уж, Косачевская, это вам известно лучше, чем мне. Мы с Еленой Петровной очень подробно обо всем говорили. Особенно о вас.
Обо мне? Не понимаю. Вы что-то не договариваете, Христофор Николаевич?
А вам бы хотелось, чтобы я договорил?
Естественно.
Вы в этом уверены? Будем откровенны, мой дорогой, а?
С удовольствием.
Тогда объясните, зачем вам потребовалось ломать комедию?
Какую комедию?
Да вот эту с алмазным фондом. Ведь я все знаю от Галицкого и Эггерт.
Что именно?
Все.
Да расшифруйте, пожалуйста, это все.
Елена Эггерт из Москвы никуда не уезжала, о чем вам, Косачевскому, известно лучше, чем кому бы то ни было. Вы каким-то образом установили квартиру, где находилась Эггерт и куда Галицкий перевез чемодан с ценностями. Когда Галицкого арестовали, вы явились на квартиру к Эггерт, обманным путем получили от нее чемодан, сославшись на Галицкого. Поняв, что произошло в действительности, Эггерт наложила на себя руки. Но ее удалось спасти. Я несколько раз навещал ее в больнице.
Да. Понятно.
Так-то, уважаемый товарищ Косачевский. Еще чашечку чая?
Пожалуй.
Прошу вас.
Благодарю.
Ну, что скажете, дорогой?
Спасибо.
Дайте-ка я поухожу за вами. Размешаю в чашечке сахарин.
Благодарю вас.
А вы попробуйте. Не слишком сладко?
Нет, нет. В самую меру.
Прекрасно.
Христофор Николаевич, вы маг и волшебник. Ваш чай напоминает по вкусу довоенный.
Очень рад, дорогой мой.
Появление лже Косачевского, у которого оказались драгоценности фонда, было неприятной неожиданностью. Но я все же рассчитывал извлечь некоторую пользу из сложившейся ситуации. Муратов считал, что я в 18 году присвоил полученные у Эггерт ценности, а теперь разыгрываю комедию с их розыском. Прекрасно. А что же должен предпринять, по его мнению, жулик Косачевский? В первую очередь, видимо, устранить опасных свидетелей. Особенно Эггерт. Следовательно... Петр Петрович, установите круглосуточное наблюдение за домом Муратова.
Будет исполнено, Леонид Борисович.
Видимо, в ближайшие дни Муратов попытается предупредить Эггерта грозящей ей опасности.
Считаете, что она в Москве?
Скорее всего, да. Иначе он бы назвал больницу, в которой она находилась. А что вам удалось выяснить?
Немного, но кое-что удалось. Оказывается, Елена Эггерт к тому же была своим человеком в доме монархиста Месмера. Ее что-то связывало с сыном генерала Олегом Месмером.
Сейчас, минуточку, это какой Месмер? Монах Валаамского монастыря?
Совершенно справедливо. Старший сын генерала Месмера, брат покойного казначея алмазного фонда. А из уральской ЧК к нам поступили сведения, что он принимал участие в неудачной попытке освобождения сестры царицы Елизаветы Федоровны и потратил на это немалую сумму.
То есть, значит, можно предположить, что Елена Эггерт отдала ему хранящиеся у нее ценности?
Именно.
Олег Месмер арестован уральской ЧК?
Нет. В начале 19-го года его арестовали колчаковцы, и он скончался от разрыва сердца в омской тюрьме.
А, любовница командира анархистского отряда, свой человек в доме монархиста Месмера. Любопытно. Очень любопытно.
Сегодня в Петроград уезжает Сухов. Полагаю, он оттуда привезет еще более любопытные сведения.
Возможно, но нам нужны не только сведения о ней. Нам, Петр Петрович, нужна она сама.
Понимаю. Авось, скоро и само отыщем.
Авось?
Авось, Леонид Борисович. Осмелюсь доложить, что в сыске без авось никак не обойтись. Да и не только в сыске.